Глава шестая. Было солнечное утро. 150 человек, оставшихся от Серпилинского полка, шли густыми лесами Днепровского левобережья, спеша поскорее удалиться от места переправы. Среди этих 150 человек каждый третий был легко ранен. Пятерых тяжело раненых, которых чудом удалось перетащить на левый берег, меняясь, несли на носилках 20 самых здоровых бойцов, выделенных для этого Серпилиным. Несли и умирающего Зайчикова. Он то терял сознание, то, очнувшись, смотрел на синее небо, накачавшееся над головой верхушки сосен и берез. Мысли путались, и ему казалось, что все качается. Спины несущих его бойцов, деревья, небо. Он с усилием прислушивался к тишине. Ему то чудились в ней звуки боя, то вдруг, придя в себя, он ничего не слышал, и тогда ему казалось, что он оглох. На самом же деле это просто была настоящая тишина. В лесу было тихо, только поскрипывали от ветра деревья, да слышались шаги усталых людей, да иногда позвякивали котелки. Тишина казалась странной не только умирающему Зайчикову, но и всем остальным. Они так отвыкли от нее, что она казалась им опасной. Напоминая о кромешном аде переправы, над колонной еще курился порог от обсыхавшего на ходу обмундирования. Выслав вперед и по сторонам дозоры и оставив Шмакова двигаться с тыловым охранением, Серпилин сам шел в голове колонны. Он с трудом передвигал ноги, но шедшим вслед за ним казалось, что он шагает легко и быстро, уверенной походкой человека, знающего, куда он идет, и готового идти вот так много дней подряд. Эта походка нелегко давалась Серпилину. Он был не молод, потрепан жизнью и сильно утомлен последними днями боев, но он знал, что отныне в окружении нет ничего неважного и незаметного. Важно и заметно все, важна и заметна и эта походка, которой он идет в голове колонны. Удивляясь тому, как легко и быстро идет комбриг, Сенцов шел следом за ним, перевешивая автомат с левого плеча на правое и обратно. У него болели от усталости спина, шея, плечи, болело все, что могло болеть. Солнечный июльский лес был чудо как хорош. В нем пахло смолой и нагретым мхом. Солнце, пробиваясь через покачивающиеся ветки деревьев, шевелилось на земле теплыми желтыми пятнами. Среди прошлогодней хвои зеленели кустики земляники с веселыми красными капельками ягод. Бойцы то и дело на ходу нагибались за ними. При всей своей усталости Сенцов шел и не уставал замечать красоту леса. «Живы», — думал он, — «все-таки живы». Серпилин 3 часа назад приказал ему составить поименный список всех, кто переправился. Он составил список и знал, что в живых осталось 148 человек. И с каждых 4, пошедших ночью на прорыв, 3 погибли в бою или утонули, а остался в живых только 1/4. И сам он тоже был таким, 4-м. Идти бы так вот этим лесом и к вечеру, уже не встречаясь с немцами, выйти прямо к своим. Вот было бы счастье. А почему бы и не так? Не всюду же немцы, в конце концов, да и наши, возможно, отступили не так уж далеко. Товарищ комбриг, как вы думаете, может быть, дойдем сегодня до наших? Когда дойдем, не знаю, — полуобернулся на ходу Серпилин. Знаю, что когда-нибудь дойдем. Пока спасибо и на этом. Он начал серьезно, а кончил с угрюмой иронией. Мысли его были прямо противоположны мыслям Сенцова. Судя по карте, сплошным лесом, минуя дороги, можно было идти самое большее еще 20 километров, и он рассчитывал пройти их до вечера. Двигаясь дальше на восток, нужно было не там, так тут пересечь шоссе, а значит, встретиться с немцами. Опять углубиться без встречи с ними в зеленевшие на карте по ту сторону шоссе лесные массивы было бы слишком удивительной удачей. Серпилин не верил в нее. а это значило, что ночью при выходе на шоссе придется снова вести бой. И он шел и думал об этом будущем бое среди тишины и зелени леса, приведших Сенцова в такое блаженное и доверчивое состояние. «Где комбриг? Товарищ комбриг!» Увидев Серпилина, весело прокричал подбежавший к нему красноармеец из головного дозора. «Меня лейтенант Хорошев прислал. Наших встретили из 527-го». «Смотри-ка!» — радостно отозвался Серпилин. «Где же они?» «А вон, вон!» Красноармеец ткнул пальцем вперед туда, где в зарослях показались фигуры шедших навстречу военных. Забыв об усталости, Серпилин прибавил шагу. Люди из 527-го полка шли во главе с двумя командирами, капитаном и младшим лейтенантом. Все они были в обмундировании и с оружием. Двое несли даже ручные пулеметы. «Здравствуйте, товарищ комбриг!» Останавливаясь, молодцевато сказал курчавый капитан, сдвинутый на бок пилотки. Серпилин вспомнил, что видел его как-то в штабе дивизии. Если не изменяла память, это был уполномоченный особого отдела. «Здравствуй, дорогой!» — сказал Серпилин. «С прибытием в дивизию тебя за всех!» И он, обняв, крепко поцеловал его. «Вот явились, товарищ комбриг», — сказал капитан, растроганный этой неположенной по уставу лаской. «Говорят, командир дивизии с вами здесь». «Здесь», — сказал Серпилин, — «вынесли командира дивизии. Только он, не договорив, перебил себя. Сейчас пойдем к нему». Колонна остановилась, все радостно смотрели на вновь прибывших. Их было немного, но всем казалось, что это лишь начало. «Продолжайте движение», — сказал Серпилин Сенцову. «До положенного привала». Он посмотрел на свои большие ручные часы. «Еще 20 минут». Колонна нехотя двинулась дальше, а Серпилин, жестом пригласив идти за собой не только капитана и младшего лейтенанта, но и всех бывших с ними красноармейцев, медленно зашагал навстречу колонне. Раненых несли в середине ее. «Опустите», — тихо сказал Серпилин бойцам, несшим Зайчикова. Бойцы опустили носилки на землю. Зайчиков лежал неподвижно, закрыв глаза. Радостное выражение исчезло с лица капитана. Хорошев сразу при встрече сказал ему, что командир дивизии ранен, но вид Зайчикова поразил его. Лицо командира дивизии, которое он помнил толстым и загорелым, сейчас было худым и мертвенно-бледным. Нос заострился, как у покойника, а на бескровной нижней губе виднелись черные отпечатки зубов. Поверх шинели лежала белая, слабая, неживая рука. Комдив умирал, и капитан понял это сразу, как только его увидел. «Николай Петрович, а Николай Петрович!» С трудом согнув ноющие от усталости ноги и став на одно колено рядом с носилками, тихо позвал Серпилин. Зайчиков сначала пошарил по шинели рукой, потом закусил губу и только после этого открыл глаза. «Наших встретили из 527-го. Товарищ командир дивизии, уполномоченный особого отдела Сытин, явился в ваше распоряжение, привел с собой подразделение в составе 19 человек». Зайчиков молча посмотрел снизу вверх и сделал короткое слабое движение лежавшими на шинели белыми пальцами. «Опуститесь пониже», — сказал Серпилин капитану. «Зовет». Тогда уполномоченный, так же, как и Серпилин, встал на одно колено, и Зайчиков, опустив прикушенную губу, шепотом сказал ему что-то, что тот не сразу расслышал. Поняв по его глазам, что он не расслышал, Зайчиков с усилием еще раз повторил сказанное. «Комбриг Серпилин принял дивизию», — прошептал он. «Рапортуйте ему». «Разрешите доложить», так и не вставая с колена, но обращаясь теперь уже одновременно и к Зайчикову, и к Серпилину, сказал уполномоченный. «Вынесли с собой знамя дивизии». Одна щека Зайчикова слабо дрогнула. Он хотел улыбнуться, но ему не удалось. «Где оно?» — шевельнул он губами. Шепота не было слышно, но глаза попросили «покажите». И все это поняли. «Старшина Ковальчук вынес на себе», — сказал уполномоченный. «Ковальчук, достаньте знамя». Но Ковальчук, уже и без того не дожидаясь, расстегнул ремень и, уронив его на землю и задрав гимнастерку, разматывал обмотанное вокруг тела полотнище знамени. Размотав, он прихватил его за края и растянул так, чтобы командир дивизии видел все знамя, измятое, пропитанное солдатским потом, но спасенное, с хорошо знакомыми, вышитыми золотом по красному шелку словами: 176-я краснознаменная стрелковая дивизия рабоче-крестьянской Красной Армии. Глядя на знамя, Зайчиков заплакал. Он плакал так, как может плакать обессиленный и умирающий человек, тихо, не двигая ни одним мускулом лица. Слеза за слезой медленно катилась из обоих его глаз, а рослый Ковальчук, державший знамя в громадных крепких руках и глядевший поверх этого знамени в лицо лежавшему на земле и плакавшему командиру дивизии, тоже заплакал, как может плакать здоровый, могучий, потрясенный случившимся мужчина. Горло его судорожно сжималось от подступавших слез, а плечи и большие руки, державшие знамя, ходуном ходили от рыданий. Зайчиков закрыл глаза, тело его дрогнуло, и Серпилин испуганно схватил его за руку. Нет, он не умер. В запястье продолжал биться слабый пульс. Он просто уже в который раз за утро потерял сознание. «Поднимите носилки и идите», — тихо сказал Серпилин бойцам, которые, повернувшись к Зайчикову, молча смотрели на него. Бойцы взялись за ручки носилок и, плавно подняв их, понесли. «Знамя возьмите обратно на себя», — обратился Серпилин к Ковальчуку, продолжавшему стоять со знаменем в руках. «Раз вынесли, несите и дальше». Ковальчук бережно сложил знамя, обмотал вокруг тела, опустил гимнастерку, поднял с земли ремень и перепоясался. «Товарищ младший лейтенант, пристраивайтесь с бойцами в хвост колонны», — сказал Серпилин лейтенанту, который тоже за минуту до этого плакал, а сейчас смущенно стоял рядом. Когда хвост колонны прошел мимо, Серпилин придержал уполномоченного за руку и, оставив между собой и последними шедшими в колонне бойцами интервал в 10 шагов, пошел рядом с уполномоченным. «Теперь докладывайте, что знаете и что видели». Уполномоченный стал рассказывать о последнем ночном бое. Когда начальник штаба дивизии Юшкевич и командир 527-го полка Ершов решили ночью прорываться на восток, бой был тяжелым. Прорывались двумя группами с намерением потом соединиться, но не соединились. Юшкевич погиб на глазах уполномоченного, напоровшись на немецких автоматчиков, а жив ли Ершов, командовавший другой группой, и куда он вышел, если жив, уполномоченный не знал. К утру он сам пробился и вышел в лес с 12 человеками, потом встретил еще 6 во главе с младшим лейтенантом. Это было все, что он знал.